Алексей Небоходов. Не пойман, не тень. Читает Александр Некрич. Глава первая. Я шел по ночному городу, наслаждаясь пустотой. Улицы были моими. Тусклый свет фонарей выхватывал из темноты мокрый асфальт, отражался в витринах, преломлялся в лужах, создавая иллюзию множества зеркал, в которых я видел свое отражение. То реальное, которое скользило вдоль стен, и то призрачное, разбросанное осколками среди теней. Воздух пах влажным бетоном, бензином и чем-то сладковатым, отдаленным ароматом ночного города, в котором переплелись выхлопные газы, дешевый парфюм и тепло чьих-то окон. Я шел легко, размеренно, словно бы двигался в ритме собственной уверенности, не думая, не напрягаясь, как будто улицы были декорацией, созданной специально для меня. В такие ночи казалось, что никто не существует, кроме меня. Остальные — лишь фон, размытые силуэты, чья значимость не больше, чем у листьев, запутавшихся в подворотнях. И все же что-то вызывало в груди легкое, холодящее возбуждение. Это было предвкушение. Алла даже не догадывалась, кто станет ее последним гостем этой ночью. Она, наверное, лежит в кровати, прокручивает в голове мысли, возможно, улыбается своим секретом, не зная, что ее время давно закончилось. Я знал, как это будет. Она откроет дверь, чуть удивится, не сразу поймет. Затем, возможно, испугается. А потом наступит момент, когда ее взгляд изменится. Когда в глазах мелькнет осознание. Это всегда был мой любимый момент. В нем было что-то чистое, не затронутое ложью. Ни один человек не умеет врать в момент осознания смерти. Я шел, наслаждаясь каждой секундой этого момента, ощущая, как город раскрывается передо мной, как улицы ведут меня туда, куда мне нужно, словно само пространство соглашается с неизбежностью этой ночи. Влажный воздух, приглушенный свет фонарей, редкие отголоски далеких шагов — все это становилось частью ритуала, который уже не требовал размышлений. Движение было естественным, правильным, необходимым, словно само тело знало, куда идти и что должно произойти дальше. Я много думал о нем. Точнее, думал ли я? Нет, это не размышление в привычном смысле слова. Скорее, это была привычка. Как у человека, который долгое время следит за кем-то, изучает движение, предугадывает решение. Я знал его слишком хорошо. Он казался человеком, которого невозможно сломать. Всегда ровный голос, всегда уверенный взгляд, всегда правильные решения. Все под контролем. Он мог стоять перед аудиторией, говорить с улыбкой, увлеченно рассказывать о структуре живых организмов, о механизмах эволюции, о том, как все в природе подчинено строгим законам. Но я знал, что в глубине его разума нет гармонии, нет порядка. Он просто очень долго учился изображать его. Когда он смотрел на людей, они не были для него личностями, они были объектами. Исходными данными, белковыми соединениями, несущими информацию, как образцы в лаборатории. И в этом была его главная слабость. Он слишком долго воспринимал окружающих как абстракцию. Даже те, кто казался ему близкими, были для него не более чем удобными элементами в уравнении собственной жизни. Жена для него была не человеком, а символом успеха, частью имиджа уважаемого интеллектуала, позволяющей выглядеть цельной личностью в глазах окружающих. Коллеги представляли собой лишь систему, необходимую для поддержания его положения, механизм, работающий по заданным правилам, в котором он мог лавировать, направляя потоки власти в свою пользу. Студенты же вовсе не имели для него ценности как личности. Они были лишь сырьем, материалом для его экспериментов, случайными элементами, приходящими и уходящими, но никогда не имеющими значения в его уравнении. Но я-то знал. Я знал, что под этой идеальной оболочкой всегда было что-то дрожащее, что-то, что он пытался скрыть. Он боялся. Боялся, что кто-то, кто сможет заглянуть чуть глубже, поймет, насколько он пуст, насколько вся его самоуверенность — лишь выученная роль, насколько его сила — лишь иллюзия, выстроенная на страхе разоблачения. Он боялся, что однажды кто-то ткнет пальцем его идеально созданный мир и одним словом разрушит все, заставит его столкнуться с собственной ничтожностью. Боялся, что внезапно окажется не тем, кем старался быть, что его образ рассыплется, оставив после себя только зияющую пустоту. Вы когда-нибудь видели человека, который смотрит в зеркало и не видит в нем ничего? Это было о нем. Он строил свою жизнь, создавал образ, собирал вокруг себя все возможные подтверждения своего могущества. Но если бы у него отобрали все это, осталось бы пустое место. Он никогда не знал, кто он без всего этого. И это всегда забавляло меня. Только я не пытался быть кем-то. Мне не нужны были оправдания, иллюзии, статус, власть. Я просто делал то, что хотел. Я просто жил так, как хотелось. Иногда мне казалось, что он ждал меня. Ждал, когда я возьму на себя ту часть, которую он не мог себе позволить. Когда я сделаю то, что он не осмеливался сделать сам. Мы играли в одну игру, только у нас были разные роли. Он создавал, я разрушал. Он притворялся, я был честен. Даже в постели с женой он оставался актером, разыгрывал спектакль, где каждое движение, каждый жест был выверен, не нес в себе ни страсти, ни искреннего желания, а лишь механическую необходимость соответствовать роли заботливого мужа. Его руки скользили по ее телу так, будто он изучал текстуру кожи под микроскопом, не чувствуя ее тепла, не испытывая настоящего влечения. Ее стоны, ее отклик — все это было частью привычного ритуала, который он исполнял с методичностью ученого, измеряющего реакции лабораторного образца. Возможно, она даже верила, что он с ней. Но я знал, в этот момент он был где-то далеко, погружен в расчет, в мысленный анализ, в иллюзию того, кем должен быть. И все же он боялся, что в один момент она заглянет в его глаза и увидит в них ровным счетом ничего. А еще он занимался любовью с Аллой, как с женой, но здесь он позволял себе куда больше, сбрасывая маску чопорного интеллектуала, показывая свое истинное лицо. Он наслаждался ее покорностью, ее страхом, ее безропотным согласием выполнять все, что он требовал. «Алюсик, сделай папочке хорошо, как он любит», — мурлыкал ей на ухо, впиваясь в ее шею, вдыхая запах покорности, упиваясь собственной властью. Алла, как и другие, принимала эту игру. Думала, что может контролировать ситуацию, но на самом деле ее роль была строго отведена, и она не имела никакого значения, кроме как инструмент удовлетворения его самых темных и низменных желаний. Он позволял себе с ней то, чего никогда не позволил бы с женой. Доводил ее до предела, изучая, как она ломается, как подстраивается под него, как теряет остатки собственного «я». Он испытывал от этого наслаждение не как мужчина, а как палач, наслаждающийся тем, как жертва сама протягивает ему запястье для оков. В этом акте не было любви, не было настоящего желания, только ритуал, только демонстрация абсолютной власти, только маниакальное удовольствие от ощущения, что в этот момент он единственный, кто решает, что будет дальше. Но вот что интересно, кто из нас лучше? Он, лживый конструкт, искусно спрятанный под безупречно выглаженным костюмом, или я, не нуждающийся в оправданиях? Он долго строил себя, возводил свою личность, словно тщательно рассчитанную модель, где каждое движение, каждое слово и даже выражение лица имели точную цель. Но я знал, что когда он смотрел в зеркало, там отражалось не то, что видели остальные. Ему приходилось убеждать себя в собственной реальности, в том, что этот образ, созданный годами, действительно принадлежит ему. И знал ли он, что этот образ не настоящий? Конечно, знал. Пусть и не признавался даже самому себе. Где-то глубоко, под слоями тщательно возведенной иллюзии, внутри него росло осознание, что за всей этой выверенной оболочкой скрывается пустота. Остановка перед дверью многоэтажного дома сопровождалась напряженной тишиной. В этой части города словно вымерли звуки. Исчезло привычное гудение машин, затихли голоса, даже ветер замер, опасаясь нарушить зыбкое равновесие. Свет фонарей дрожал, вырывая из тьмы куски пространства, прежде чем вновь провалиться в густую черноту. Казалось, кто-то, притаившись, наблюдает. Не моргая, следит из-за оконных проемов и щелей между этажами, из самого воздуха. Ручка подъездной двери встретилась с прохладной кожей, не встретив сопротивления. Словно пространство уже решило, вход разрешен. Дверь поддалась слишком легко, будто кто-то оставил ее открытой. Или, может, этот дом давно привык впускать чужаков, растворяя их в своих бетонных недрах. Люди здесь запирали двери, но оставляли открытыми окна. Закрывали окна, но забывали, что тьма может просачиваться сквозь стены, а когда отводишь взгляд, она уже стоит за спиной. Они верили, что зло живет где-то далеко, в чужих кошмарах, в новостях, но никогда не здесь, не за их собственной дверью. Граница между улицей и подъездом исчезла, когда тело плавно скользнуло вперед, словно преграды никогда не существовало. Глухая духота подъезда накатила волной, пахнущей пыльным бетоном, затхлостью, старым никотином, но под этим таился еще один запах, почти незаметный, но цепляющий на подсознательном уровне. Что-то прелое, забытое, будто воздух хранил в себе остатки чего-то сгнившего дыхания. Подъем по лестнице происходил без спешки. Лестница, казалось, затягивала, ступени скрипели едва слышно, будто что-то в них ворочалось, следя за каждым шагом. Движение оставалось беззвучным, но ощущение присутствия не исчезало. Дом уже знал, что гость здесь.